Орест Сомов. Русалка. Малороссийское предание. Давным-давно, когда еще златоглавый наш Киев был во власти поляков, жила-была там одна старушка, вдова лесничего. Маленькая хатка ее стояла в лесу, где лежит дорога к Китаевой пустыне. Здесь, пополам с горем, перебивалась она трудами рук своих вместе 16-летнюю Гарпинкою, дочерью и единою своею отрадою. И подлинно дочь дана была ей на отраду. Она росла, как молодая черешня, высокая, стройная. Черные ее волосы, заплетенные в дребушки, отливали, как вороново крыло под разноцветными скиндячками. Большие глаза ее чернелись и светились тихим огнем, как два полуистухших угля, на которых еще перебегали искорки. Бела, румяна и свежа, как молодой цветок на утренней заре, она росла на беду сердцам молодецким и на зависть своим подружкам. Мать не слышала в ней души, и труженики Божии, честные отцы Китаевой пустыни, умильно и приветливо глядели на нее, как на будущего собрата своего райского, когда она подходила к ним на благословение. Что же, милая Гарпинка, так называл ее всякий, кто знал, стала вдруг томна и задумчива? Отчего не поет она больше, как вешняя птичка, и не прыгает, как молодая козочка? Отчего рассеянно глядит она на все вокруг себя и не впопад отвечает на вопросы? Не дурной ли ветер подул на нее? Не злой ли глаз поглядел? Не колдуны ли обошли? Нет, не дурной ветер подул, не злой глаз поглядел, не колдуньи обошли ее. В Киеве, наполненном в тогдашнее время ляхами, был один из них по имени Казимир Чепка. Статен телом, пригож лицом, богат и хорошего рода, Казимир вел жизнь молодецкую, пил венгерское с друзьями, переведывался на саблях за гонор, танцевал краковяк и мазурку с красавицами. Но в летнее время, наскуча городским потехам, часто целый день бродил он по заливам Днепровским и по лесам вокруг Киева, стрелял крупную и мелкую дичь, какая ему попадалась. В одну из охотничьих своих прогулок встретился он с Гарпинкой. Милая девушка, от природы робкая, застенчивая, не испугалась, однако ж, ни богатырского вида его, ни черных закрученных усов, ни ружья, ни большой легавой собаки. Молодой пан ей приглянулся. Она еще больше приглянулась молодому пану. Слово за слово он стал ей напевать, что она красавица, что между городскими девушками он не знал ни одной, которая могла бы поспорить с нею в пригожестве. И мало ли чего он напевал ей. Первые слова лести глубоко западают в сердце девичье. Ему как-то верится, что все сказанное молодым красивым мужчиною — сущая правда. Гарпинка поверила словам Казимира. Случайно или умышленно они стали часто встречаться в лесу. И оттого теперь милая девушка стала томна и задумчива. В один летний вечер пришла она из лесу позже обыкновенного. Мать пожурила ее и пугала дикими зверями и недобрыми людьми. Гарпинка не отвечала ни слова, села на лавке в углу и призадумалась. Долго она молчала. Давно уж мать перестала делать ей выговоры и сидела так же молча за пряжею. Вдруг Гарпинка, будто опомнись и пробудясь от сна, взглянула на мать своими яркими черными глазами и промолвила вполголоса: «Матушка, а у меня жених».
«Жених? Кто?»
— спросила старушка, придержав свое веретено и заботливо посмотрев на дочь. «Он не из простых, матушка. Он хорошего рода и богат. Это молодой польский пан. Тут она с детским простодушием рассказала матери своей все. И о знакомстве со своим Казимиром, и о любви своей, и о льстивых его обещаниях, и о льстивых своих надеждах быть знатною пани.
«Берегись»,
— говорила ей старушка, сомнительно покачивая головой, — «берегись, лиходея! Он насмеется над тобою, да так тебя и покинет! Кто знает, что на душе у иноверца, у католика! А и того еще хуже, с нами крестная сила, если в виде польского пана является тебе злой искуситель! Ты знаешь, что у нас в Киеве за грехи наши много и колдунов, и ведьм. Лукавый всегда охотнее вертится там, где люди ближе к спасенью».
Горпинка не отвечала на это, и разговор тем и кончился. Милая, невинная девушка была уверена, что ее Казимир не лиходей и не лукавый искуситель, и потому она с досадой слушала речи своей матери.
«Он так мил, так добр. Он непременно сдержит свое слово и теперь поехал в Польшу для того, чтобы уговорить своего отца и устроить дела свои. Можно ли, чтобы с таким лицом, с такой душою, с таким сладким, вкрадчивым голосом он мог иметь на меня недобрые замыслы? Нет. Матушка на старости сделалась слишком недоверчива, как и все пожилые люди». Таким нашептыванием легковерного сердца убаюкивала себя неопытная молодая девушка. А между тем мелькали дни, недели, месяцы. Казимир не являлся и не давал о себе вести. Прошел и год, а о нем ни слуху, ни духу. Горпинка почти не видела света Божьего. От света померкли ясные очи. От частых вздохов теснила грудь ее девичью. Мать горевала о дочернем горе, иногда плакала, сидя одна в ветхой своей хатке за пряжею, и, покачивая головой, твердила: «Не быть добру. Это наказание Божие за грехи наши и за то, что несмысленная полюбила ляха иноверца».
И стороною дождь, стороною дробный дождь, а в поле туман. И в поле тумана, в поле туманушка подымается. И подымается, чистому полю шкура стелается. И расстелается, да все краснодевица разгулялася. Слезно плакала, а я, мамочка, то...
Долго тосковала Гарпинка, бродила почти беспрестанно по лесу, уходила рано поутру, приходила поздно ночью, почти не ела, ничего не пила и сохла, как былинка. Знакомые о ней жалели и за глаза толковали то и другое. Молодые парни перестали на нее заглядываться, а девушки ей завидовать. Услужливые старушки советовали ей идти к колдуну, который жил за Днепром в Бару, в глухом месте. «Он где скажет тебе всю правду и наставит на путь, на дело». Горе придает отваге. Гарпинка откинула страх и пошла. Осенний ветер взрывал волны в Днепре и глухо ревел по бору. Желтый лист, опадая с деревьев, шелестом кружился по дороге. Вечер хмурился на дождливом небе, когда Гарпинка пошла к колдуну. Что сказал он ей, никто того не ведает, только мать напрасно ждала ее во всю ту ночь. Напрасно ждала и на другой день, и на третий. Никто не знал, что с нею сталось. Один монастырский рыболов рассказывал спустя несколько дней, что, плывя на челноке, видел молодую девушку на берегу Днепра. Лицо ее было исцарапано иглами и сучьями деревьев, волосы развиты и скиндячки оборваны, но он не посмел близко подплыть к ней из страха, что то была или бесноватая, или бродячая душа какой-нибудь умершей тяжкой грешницы. Бедная старушка выплакала глаза свои. Чуть свет вставала она и бродила далеко-далеко по обеим берегам Днепра. Расспрашивала у всех встречных о своей дочери. Искала тело ее по песку прибрежному и каждый день с грустью и горькими слезами возвращалась домой одна-одинехонька. Не было ни слуху, ни весточки о милой ее Гарпинке. Она клала на себя набожные обещания. Ставила из последних трудовых своих денег большие свечи преподобным угодникам Печерским. Сердцу ее становилось от того на время легче, но мучительная неизвестность о судьбе дочери все не прерывалась. Миновала осень, прошла и суровая зима в напрасных поисках, в слезах и молитвах. Честные отцы, черноризники Китаевой пустыни, утешали несчастную мать и христиански жалели о заблудшей овце, но страдания и утешительные их беседы не могли изгладить горестные утраты из материнского сердца. Настала весна. Снова старуха начала бродить по берегам Днепра, и все так же напрасно. Она хотела хотя бы собрать косточки бедной Гарпинки, омыть их горючими слезами и прихоронить хоть тайком на кладбище с православными. И этого последнего утешения лишала ее злая доля. Те же услужливые старушки, которые наставляли дочь идти к колдуну, уговорили и мать искать у него помощи. «Кто тонет, тот и за бритву рад ухватиться», — говорит пословица. Старуха подумала и пошла в бор. Там, в страшном подземелье или берлоге, жил страшный старик. Никто не знал, откуда он был родом, когда и как зашел в Заднепровский бор и сколько ему лет от роду. Но старожилы киевские говорили, что еще в детстве слыхали они от дедов своих об этом колдуне, которого с давних лет все называли Боровиком, и новое имени ему не знали. Когда старая Фенна, мать Гарпинки, пришла на то место, где по рассказам можно было найти его, то волосы у нее поднялись дыбом, и лихорадочная дрожь ее забила. Она увидела старика, скрюченного, сморщенного, словно выходца с того света. В жаркий майский полдень лежал он на голой земле под шубами, против солнца, и, казалось, не мог согреться. Около него был очерчен круг. В ногах у колдуна сидела огромная черная жаба, выпуча большие зеленые глаза. А за кругом кипел и вился клубами всякий гад. И ужи, и змеи, и ящерицы. По сучьям деревьев качались большие нетопыри, а филины, совы и девятисмерты дремали по верхушкам и между листьями. Лишь только появилась старуха, Вдруг жаба трижды проквакала страшным голосом. Нетопыри забили крыльями, филины и совы завыли, змеи зашипели, высунув кровавые жало, и закружились быстрее прежнего. Старик приподнялся, но, увидя дряхлую, оробевшую женщину, он махнул черную ширинкою с какими-то чудными нашивками красного шелка, и мигом все исчезло с криком, визгом, вытьем и шипением. Одна жаба не слазила с места и не сводила глаз с колдуна.
«Не входи в круг!»
— прохрипел старик чуть слышным голосом, как будто бы этот голос выходил из могилы.
«И слушай, ты плачешь и тоскуешь об дочери. Хотела ли бы ты ее видеть? Хотела бы опять с нею быть?»
«Ах, пан отче, как не хотеть! Это одно мое детище, как порох в глазу!»
«Слушай же, я дам тебе клык черного вепря и черную свечу!»
Тут он пробормотал что-то на неведомом языке, и жаба, завертев глазами, в один прыжок скакнула в подземелье, находившееся в нескольких шагах от круга. Другим прыжком выскочила оттуда, держа во рту большой белый клык и черную свечу. То и другое положила она перед старухой и снова села на прежнее свое место.
«Скоро настанет зеленая неделя», — продолжал старик. «В последний день этой недели, в самый полдень, пойди в лес, отыщи там поляну между чащею, ты ее узнаешь. На ней нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника. Проберись на ту поляну, очерти клыком круг около себя и в середине круга воткни черную свечу. Скоро они побегут. Ты всматривайся пристально, и чуть только заметишь свою дочь, хватай ее за левую руку и втащи к себе в круг. Когда же все другие пробегут, ты вынь свечу из земли и, держа ее в руке, веди дочь свою к себе в дом. Что бы она ни говорила, ты не слушай ее речей, все веди ее, держа свечу у нее над головой. И что бы после ни случилось, не сказывай своим попам да монахам, не служи ни панихид, ни молебнов и терпи год, иначе худо тебе будет.
Старухе показалось, что в эту минуту жаба страшно на нее покосилась и захлопала уродливым своим ртом. Бедная Фенна чуть не упала от испуга. Поскорее отдала она поклон колдуну и дрожащими ногами поплелась из бора. Однако ж до чего не доведет любовь материнская. Надежда отыскать дочь свою подкрепила силы старухи и придала ей отваги. В последний день зеленой недели, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса. Отыскала там сказанную колдуном поляну, очертила около себя круг клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу. И свеча сама собой загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум. С гиканьем и ауканьем быстро, как вихрь, помчались через поляну несчетная вереница молодых девушек. Все они были в легкой сквозящей одежде, и на всех были большие венки, покрывавшие все волосы и даже спускавшиеся на плечи. На одних венки сии были из осоки, на других — из древесных ветвей, так что казалось, будто волосы у них были зеленые. Девушки пробегали, минуя круг, но не замечали или не видели старухи, и она, откинув страх, всматривалась в лицо каждой. Смотрит — вот бежит ее Гарпинка! Старуха едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Другие, видно, не заметили того и на быстром иступленном бегу своем, и гикая и аукая понеслись мимо. Старая Фена поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головой своей дочери. И мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Гарпинки. В кругу Гарпинка стояла, как оцепенелая. Но едва мать вывела ее из круга, то она стала у нее проситься тихим, ласкающим голосом.
«Мама, отпусти меня погулять по лесу, покачаться на зеленой неделе и снова погрузиться в подводные наши селения. Знаю, что ты скучаешь, ты тоскуешь, ты плачешь обо мне. Но кто же тебе мешает быть со мною неразлучно? Брось напрасный страх и опустись к нам на дно Днепра. Там весело, там легко. Там все молодеют и становятся так же резвы, как струйки водяные, так же игривы и беззаботны, как молодые рыбки. У нас и солнышко сияет ярче, у нас и утренний ветерок дышит привольнее. А что на земле? Здесь во всем нужды, то голод, то холод. Там мы не знаем никаких нужд. Все довольны, плещемся водой, играем радугой, ищем по дну драгоценности и ими утешаемся. Зимою нам тепло подо льдом, как под шубой, а летом в ясные ночи мы ходим греться на лучах месяц. Резвимся, веселимся, для забавы шутим над живыми. Что в том беды, если мы подчас защекочем или унесем на дно реки? Разве им от этого хуже? Они становятся там же так легки и свободны, как мы. Мама, отпусти меня. Мне тяжко, мне душно быть живыми. Отпусти меня, мама, коли любишь.
Старуха не слушала и все вела ее к своей хате. Но с горестью узнала, что дочь ее сделалась русалкою. Вот пришли. Старуха вела Гарпинку в хату. Она села против печки, облокотясь обеими руками себе на колено и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Гарпинка сделалась неподвижною. Лицо ее посинело, все члены окостенели и стали холодны, как лед. Волосы были мокры, как будто бы теперь только она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее безжизненное лицо, на ее глаза открытые, тусклые и невидяще смотрящие. Старуха поздно вскаялась, что послушалась лукавого колдуна. Но и тут чувства матери и какая-то смутная надежда перемогли страх и упреки совести. Она решила ждать во что бы то ни стало. Проходит день, настает ночь, Гарпинка сидит по-прежнему мертва и неподвижна. Жутко было старухе оставаться на ночь со своей ужасной гостьей, но, скрипя сердцем, она осталась. Проходит и ночь, Гарпинка сидит по-прежнему. Проходят дни, недели, месяцы, все так же неподвижно сидит она, опершись головою на руки, и все так же открытые тусклые глаза ее, бессмысленно глядящие в печь, все так же мокры волосы. В околотке разнесся об этом слух, и все добрые и недобрые люди не смели ни днем, ни ночью пройти мимо хаты. Все боялись мертвеца и старой Фены, которую расславили ведьмою. Тропинка около хаты заросла травою и почти заглохла. Даже в лес ходили соседние обыватели изредка и только по крайней нужде. Наконец, бедная старуха мало-помалу привыкла к своему горю и положению. Она уже без страха спала в той хате, где страшная гостья сидела в гробовой своей неподвижности. Прошел и год. Все так же без движения и без признаков жизни сидела мертвая. настала и зеленая неделя. На первый день, около полуденного часа, старуха, отворя дверь хаты, что-то стряпала. Вдруг раздались гиканье и ауканье и скорый шорох шагов. Фена вздрогнула и невольно взглянула на дочь свою. Лицо Горпинки вдруг страшно оживилось. Синета исчезла, глаза засверкали, и какая-то неистовая и как бы пьяная улыбка промелькнула на губах. Она вскочила, трижды всплеснула в ладоши и, прокричав «Наши! Наши! Наши!», пустилась, как молния, за шумную толпою, и след ее простыл. Старуха, мучаясь совестью, положила на себя тяжкий зарок. Она пошла в женский монастырь, в послушницы, принимала на себя самые трудные работы, молилась беспрерывно и, наконец, успокоенная в душе своей, тихо умерла, оплакивая несчастную дочь свою. На другой день после того, как русалка убежала от своей матери, нашли в лесу мертвое тело. Это был поляк в охотничьем платье, и единоземцы узнали в нем Казимира Чепку, ловкого молодого человека, бывшего душою компании. Ружье его было заряжено и лежало подле него, но собаки его при нем не было. Никакой раны, никакого знака насильственной смерти незаметно было, но лицо было синее, и все жилы в страшном напряжении. Знали, что у него было много друзей и ни одного явного недруга. Врачи толковали то и другое, но народ объяснял дело гораздо проще. Он говорил, что покойника русалки защекотали.